Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. Дополнительные ограничения из-за коронавируса будут вводиться в Москве в зависимости от того, как справляется медицинская система, заявили в мэрии. На сегодняшний день в российской столице свободна почти половина коек в ковидных больницах, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, омикрон уже уверенно доминирует в городе. В 80% выявленных случаев приходится на него. Очередной рекорд по количеству суточных заражений коронавирусом установлен в Японии. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 10 с лишним тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. За день скончались еще 34 пациента. В минувший четверг общее число заражений с начала пандемии в стране превысило отметку в 2 миллиона человек. На фоне рекордных темпов в почти всех префектурах начинает действовать режим усиленных мер по предотвращению распространения коронавируса. Действия США по Украине не изменят российскую позицию по гарантиям безопасности. В Вашингтоне заблуждаются в том, что Москва может пойти на попятную, заявил первый замглавы Международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров. По его мнению, после получения ответа Вашингтона будут приниматься уже фундаментальные решения по общей ситуации, которые касаются безопасности России. Комментируя затягивание США ответной реакции, политик предположил, что американцы немного блефуют. Они пытаются повысить свои ставки, надавить на волю России, снизить желание Кремля идти до конца в разрешении вопросов безопасности, считает Джабаров. Мужчину с ножом и Кораном, одетого в традиционный берберский халат, задержали в одном из храмов Франции. По словам очевидцев, странный посетитель был одет в белую джелабу, поверх которой было накинуто черное пальто. Он поднял руки к небу и был почти в трансе. Прибывшие в церковь полицейские при обыске изъяли у мужчины огромный кухонный нож. Мать задержанного рассказала стражам порядка, что ее сын начинает себя странно вести, когда забывает принимать необходимые лекарства. Соединенные Штаты высвободят дополнительные почти 13,5 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов. Топливо будет распределено между 7 нефтеперерабатывающими компаниями, пишет РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Исторический календарь.
26 января 1943 года в тюрьме скончался академик Николай Иванович Вавилов, ученый-генетик, ботаник и селекционер. Директор Всесоюзного института растениеводства и Института генетики Академии наук. Он был ярким представителем классической генетики, и когда вдруг появилась некая новая псевдогенетика, которую выдумал и назвал мичуринской нахрапистый агроном из Одессы Трофим Лысенко, Вавилов только смеялся. Но смеяться ему пришлось недолго. Лысенко пользовался поддержкой властей и часто переносил научные споры в политику и навешивал на своих противников ярлыки буржуазных ученых. Для Вавилова это имело трагические последствия. В 1939-м состоялась встреча Вавилова со Сталином, во время которой вождь сказал: «Ну что, гражданин Вавилов, будете заниматься цветочками-колосочками, а когда будете помогать поднимать урожайность?» Понимая, что его ожидает, Вавилов накануне своего ареста отправил многих своих сотрудников в дальние командировки, а потом оставил их на местах. Те обижались на него и лишь позднее поняли, что он таким образом спасал их от ГУЛАГа. В 40-м Вавилова арестовали. Следствие затребовало характеристику на него как на ученого. И кто же ее писал? Экспертная комиссия, созданная все тем же Лысенко. Суд приговорил Вавилова к смертной казни, но потом, когда началась война, расстрел заменили на 20 лет лагерей. Как сказано в документах, ввиду возможности использования Вавилова на работах, имеющих серьезное оборонное значение. Впрочем, его не успели использовать. Ученый умер в саратовской тюрьме в январе 43-го. Но в этой истории не так все однозначно. Современные исследователи говорят, спор Вавилова и Лысенко – это не спор генетика с антигенетиком, а это спор между двумя направлениями в генетике. И Лысенко признается многими учеными действительно выдающимся агрономом и биологом. Он активно выступал за создание лесополос, которые защитили миллионы гектаров от выветривания плодородной почвы. Он же первым стал использовать природных врагов, вредителей сельхозкультур, вместо ядохимикатов. Лысенко внедрил метод посадки картофеля верхушками клубней. Клубень разрезался на части по одному глазку на каждую часть и использовался как посадочный материал вместо целого клубня. Это многие делают до сих пор. Тут разговор о другом. Почему научный спор Вавилова и Лысенко стал политическим? А ведь такое происходит и сегодня. Например, многие экологические проблемы и вопрос о глобальном потеплении давно перестали быть чисто научной проблемой и перекочевали в практическую геополитику. 26 января 1672 года родилась Анна Монс, можно сказать, первая любовь царя. Она появилась на свет в Кукуе, немецкой слободе под Москвой, дочь немецкого уроженца, то ли золотых дел мастера, то ли виноторговца. Портретов Анны не сохранилось, но современники отмечали ее редкостную красоту. С молодым Петром Анну Монс познакомил около 1690 года ее любовник Франц Лефорт. Петр очень привязался к Анне и не только сослал свою жену Евдокию Лопухину в монастырь, но даже подумывал жениться на Монс. Москвичи ее не жаловали, называли Монсихой и Кукуйской царицей. Анна, хотя и не любила Петра, но весьма широко пользовалась фавором царя. Брала взятки, захватывала доходные торговые предприятия. Связь Петра и Анны Монс закончилась скандально. В апреле 1703 года после одного из пиршеств в Шлиссельбурге в Неве утонул пьяный саксонский посланник Кёнигсек. В его вещах нашли любовные письма от Анны Монс и ее медальон, причем эти письма были пятилетней давности. Впрочем, вскоре Петр увлекся Мартой Скавронской в замужестве Крузе. Сначала ей покровительствовал фельдмаршал Шереметьев. Вскоре Марту у пожилого фельдмаршала отбил расторопный Алексашка Меньшиков. А уж после Алексашки покровителем Марты в крещении Екатерины стал сам царь. А позднее, в 1724 году, Петр казнит брата Анны Монс Вильяма за любовную связь с императрицей Екатериной I. Официально он был осужден за взяточничество и кражу госимущества. Правда, не уточнялось, какое такое государственное имущество украл у Петра Вильям Монс. 26 января 1905 года на руднике «Премьер» в Южной Африке был обнаружен самый крупный в истории алмаз весом 3106 карат, 621 грамм. Он имел размеры 10 на 6,5 на 5 сантиметров и, как впоследствии выяснился, являлся обломком более крупного кристалла. Свое название «Кулинан» алмаз получил в честь владельца рудника «Премьер» сэра Томаса Кулинана. Камень поражал не только своим размером, но и удивительной чистотой. Алмаз был куплен за 150 тысяч фунтов стерлингов правительством британской колонии Трансвааль и подарен английскому королю Эдуарду VII ко дню его рождения 9 ноября 1907 года. Современные эксперты считают, что покупателям уникальный камень достался практически даром. По оценам того времени его стоимость составляла всего-то 8 миллионов фунтов. А сейчас стоимость Кулинана приравнивается к стоимости 10.